В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Тбилиси продолжается акция протеста оппозиции. Москва готовится ко Дню народного единства. И в Испании депутаты требуют вернуть государству недвижимость диктатора Франко. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в Тбилиси сторонники оппозиции в эти минуты вновь собираются перед зданием парламента Грузии, чтобы продолжить начавшуюся вчера акцию протеста. Митинг в пятницу был самым массовым со времен революции РОС. Главное требование оппозиции – назначить досрочные парламентские выборы. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В ночь на субботу безрезультатно завершились долгие и очень напряженные переговоры между лидерами оппозиции и председателем парламента Нино Бурджанадзе, которые проходили под аккомпанемент многотысячного митинга у здания законодательного органа. Как известно, оппозиция выдвинула три основных требования. По сути, это был ультиматум властям. Назначение очередных парламентских выборов на весну будущего года вместо осени, как планируют власти, освобождение политических заключенных и формирование Центральной избирательной комиссии по партийному принципу на паритетной основе представителями политических партий, а не беспартийными чиновниками, которые, как утверждают оппозиционеры, на самом деле поддерживают правящую партию «Единое национальное движение». Однако переговоры завершились ничем. С заявлением по итогам дискуссии выступила председатель парламента. При этом Нино Бурджанадзе сообщила, что говорит не только от своего имени, но и от имени президента, с которым находится на прямой связи. «Мы, конечно, уважаем мнение каждого гражданина Грузии, но согласитесь, ни одна власть, уважающая себя и уважающая всю страну, не принимает решений под давлением и в условиях ультимативных требований на фоне митингов. Наша позиция ясна. Выборы состоятся осенью будущего года, они будут демократичными, и каждый гражданин получит возможность избрать ту власть, которую желает видеть во главе страны». Оппозиционеры утверждали, что в митинге участвовало более 100 тысяч человек. Называлась даже цифра 500 000, с учетом того, что некоторые уходили, а другие приходили на митинг. Представители правящей партии «Единое национальное движение» говорят, что столько людей проспект Руставели просто не вмещает. Максимум там могут находиться одновременно лишь 20-25 тысяч. Так или иначе, утром в субботу у здания парламента остались лишь несколько сот митингующих. Лидеры объединенной оппозиции призвали сторонников прийти в 12 часов, чтобы продолжить митинг, который они объявили бессрочным после того, как переговоры с властями завершились безрезультатно. Руководитель партии народа Коба Давиташвили предупредил, что акция на проспекте Руставели завершится только после удовлетворения всех требований оппозиции. В ночь на субботу произошел серьезный инцидент. Неизвестные в масках напали на машину, в которой перевозили бутерброды для наиболее стойких сторонников оппозиции, решивших ночевать прямо у парламента. Преступники похитили бутерброды. Тот же Коба Давиташвили, дежуривший на митинге ночью, обвинил в произошедшем власти. По его словам, цитирую, «это очередная подлость властей». Конец цитаты. Сами власти эти обвинения категорически отвергают. Еще одной, как он выразился, пакостью властей Давиташвили считает то, что фонтан у здания парламента, который никогда не работает осенью, неожиданно заработал, и митингующие промокли в довольно холодную погоду. В целом, власти пока спокойно относятся к происходящему и всячески подчеркивают, что не собираются применять силу для разгона манифестации, если только митингующие не попытаются ворваться в государственные здания. Кроме того, представители правящей партии не исключают, что проведут альтернативный митинг, на котором соберут, как они говорят, сотни тысяч сторонников президента Саакашвили. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Пока президент Грузии Михаил Саакашвили демонстративно отказывается от диалога с митингующей оппозицией, а ее лидеры не имеют четкого плана действий на этот случай. Ситуацию в стране «Радио Свобода» комментирует тбилисский обозреватель Коба Ликликадзе. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Правительство не хочет, чтобы пойти на уступки именно в отношении, именно в вопросе проведения выборов весной 2008 года. Разногласия, которые годами происходило между оппозицией, большинством, президентом Грузии, по сути дела, не было диалога за все это время, и вот это как раз и привело к событиям, которые сейчас разворачиваются в центре столицы Грузии.
А вот вы лично, как политический военный обозреватель, ожидали от власти нынешнего Саакашвили такого упорства? Так-то довольно долго, ведь он вообще отказывался идти на любые контакты с оппозицией. Это было понятно давно, или вот он только сейчас стал таким политическим превращенцем?
Ну, раз вы спрашиваете лично мое мнение и ощущение, и до сих пор все-таки думаю, что у президента все-таки есть ресурс, потому что на самом деле оппозиция, может быть, сейчас выдвигает очень радикально очень требования, но это пока еще не ультиматум. По сути дела, ведь оппозиция не требует ничего сверхъестественного, он требует то, что было предусмотрено в Конституции, и что президент Грузии как бы единолично в своем круге парламентариев отобрал от народа право выбирать весной 2008 года. Но, естественно, аргументы есть у правительства, потому что они думают, что так сэкономят деньги и что так. Почему-то сегодня даже было сказано, что страна находится в военном положении. Это был какой-то новый месседж на самом деле.
Среди лидеров нынешней грузинской оппозиции много бывших сторонников Саакашвили? Или это какие-то люди, которые никогда его не признавали?
Нет, наоборот. По-моему, там все есть его сторонники. Даже могу перечислить бывший министр иностранных дел Грузии Соломе Зурабишвили, министр по конфликтам Георгий Хаиндрав, Леван Качачеславль, парламентарий, который когда-то финансировал его выборочный штаб, когда он был мажоритарным депутатом. Тот же Бердзенишвили, братья Бердзенишвили, которые были по спискам национального движения в 2003 году. Так что и Кока Гунсадзе, и другие там, они все из одной команды, из одной шинели.
А насколько едина эта объединенная оппозиция? Там сильны разногласия внутри? Или они смогут что-то конструктивное предложить президенту? Или вдруг, если они выиграют выборы, они смогут предложить какую-то конструктивную программу объединенную?
Ну, если совсем честно, то, естественно, сейчас то, что называется объединенная оппозиция, там есть, естественно, большой сегмент для чисто таких прозападных политических партий, как есть республиканская партия, как есть консервативная партия. Ну, естественно, партии, которые, допустим, сомневаются в европейском выборе для Грузии, но сейчас их объединило упорство власти и нежелание власти идти на диалог с оппозицией. Как они, вот, один из выступающих сегодня я сказал, у них сейчас общий противник, господин Саакашвили, президент Грузии, который не хочет, упорно не хочет идти на диалоги.
А одно из требований оппозиции – это превращение Грузии из президентской в парламентскую республику. А часть оппозиции выступает даже за конституционную монархию. О каком монархии может идти речь?
Конституционная монархия, изменение конституции не ставится в перечисленных пунктах, которые вот было сегодня оглашено. Естественно, не предусматривает ввести диалог о конституционной монархии, потому что все понимают, что это очень сложный процесс. Даже не говорится о том, чтобы сейчас как бы сразу вот с размахом одной руки перевести Грузию с парламентской и наоборот парламентской президентскую республику. И требования. Пока оппозиция в своих требованиях так резко не ставит вопрос о начале диалога, смене, допустим, целого вертикала власти.
Я сегодня целый день следил за ходом демонстрации в центре Тбилиси, не только по грузинским телевизионным каналам, но вот неожиданно воспылала к грузинской оппозиции любовь и Россия. Российское телевидение, канал «Вести» сегодня в прямом эфире транслировал выступление грузинских политиков. Ну и понятно почему, поскольку Москву, как считают многие аналитики, устраивает нестабильность Грузии. Но вопрос не об этом. Вот я видел, что люди выступали с болью, и им не все равно, вот как ваша прекрасная Грузия дальше будет развиваться. И, в общем, это очень трогательное зрелище, когда люди искренне чего-то хотят, а на площадях они обычно хотят чего-то искренне. Это те же люди, которые 4 года назад тоже выходили на площадь? Или это другие люди?
70-80% это те же люди. Это те же люди, политически активные грузины, которые всегда могли выйти на улицы, когда это надо было. И многие выступающие, они говорили, что вот мы стояли тогда и стоим сейчас. То есть требования то же самое. Они думают, что лучше было, чтобы не разорвать эту общность, найти пути соприкосновения, идти режимом диалог тому светлому, что есть свободная демократическая Грузия. И вот так как раз там есть разногласия, я понимаю, боль и сочувствую этих людей, которые искренне считают, что еще есть время диалога, еще не все потеряно.
Говорил обозреватель радио «Свобода» в Тбилиси Коба Ликликадзе, и с ним вчера вечером беседовал мой коллега Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне ранен милиционер. Две милицейские автомашины были обстреляны в ночь на субботу на дороге Грозный-Аргун. С сегодняшнего дня в России начинается предвыборная агитация в средствах массовой информации. В Тбилиси продолжается массовый митинг оппозиции.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Доктор психологических наук, профессор МГУ Александр Асмолов, гость программы «Все свободны».
А доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов прокомментирует события недели.
«Легко ли быть русским в Голливуде?» Об этом артист Илья Баскин в передаче «Формула кино».
Слушайте «Радио Свобода».
«Единая Россия» превращается в КПСС, а Владимир Путин в лидера советского типа. Об этом пишут авторитетные западные издания, например, журнал «Ньюсвик» и газета «Гардиан». Основанием для таких выводов послужили начавшиеся на прошлой неделе и продолжающиеся по всей России акции в поддержку лично Владимира Путина. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Митинги во славу действующей власти были характерны для стран с коммунистическим правлением, и поскольку число таких стран за последние 20 лет сократилось радикально, подобные демонстрации стали экзотикой. Но в России, похоже, к поклонениям вождю опять возвращаются. В последнее время во многих городах России, от Грозного до Новосибирска, прошли митинги, на которых собравшиеся просили Владимира Путина остаться на третий срок или называли его «национальным лидером навсегда». Об одной из таких демонстраций рассказывает из Твери Евгений Новиков.
Только два раза в году над обелиском Победы в Твери загорается огонь. В день освобождения города от немецко-фашистской оккупации 16 декабря и в день Победы 9 мая. Однако в этом году и 24 октября над обелиском горел огонь. В тот день в Твери на площади у обелиска проходил митинг в поддержку курса президента России. По словам тверского журналиста Виктора Богданова, об этом мероприятии было известно заранее.
И за три дня, 22 октября, в редакцию «Тверской газеты» пришла факсограмма от инициативной группы граждан Твери, в кавычках, за Путина. Оно-то извещали о том, что пройдет такой митинг. Более того, значит, здесь было написано, митинг за Путина станет знаковым событием в истории Твери. На площади обелиска свою гражданскую позицию выскажут более 10 тысяч жителей Твери всех возрастов и профессий.
Многие пришли на митинг заранее.
Шли люди с остановок общественного транспорта. Каждый сам по себе добирался. Я где-то минут за 20-30 до начала. Уже тогда плотным потоком тянулся народ. На площади звучала музыка «Ротару». Сцена была установлена празднично украшенная шариками. Огромный плакат в виде российского триколора с надписью «За Путина». Народ подтягивался, милиция останавливала транспорт. У меня фотографии сделаны, масса. Я более сотни фотографий сделал. Лишь только два раза я замечал, как люди закрывали свое лицо, а в основном позировали с большим удовольствием.
На митинге, который продолжался примерно полчаса, выступили представители разных слоев тверской общественности, а также московский юрист Павел Астахов. В мероприятии принимало участие большое количество молодежи. В Генеральную прокуратуру обратились представители партии СПС с жалобой на начальника Тверского городского управления образования Надежду Афонину, которая, как утверждают в СПС, обязала старшеклассников участвовать в митинге. Получить по этому поводу комментарий от начальника городского управления образования не удалось. По разным оценкам, в мероприятии приняли участие более 10 тысяч жителей города и области. Для «Радио Свобода» Евгений Новиков, Тверь.
Однако из тех, кто в Твери собрался на демонстрацию в поддержку Владимира Путина, отнюдь не все пришли по своей воле. Так утверждает партия «Союз правых сил», в распоряжение которой попал документ, ставший поводом для обращения СПС в Генеральную прокуратуру. В этом документе, с которым знакомы «Радио Свобода», Управление образования администрации Твери приказывает директорам образовательных учреждений привести старшие классы своих школ на всероссийскую акцию в поддержку курса президента Российской Федерации. Участие должны были принять не менее 100 классов средних школ. То же самое было в Новосибирске, Магадане, Волгограде, Грозном, Екатеринбурге и нескольких других городах. В Сибири, например, по словам местных наблюдателей, региональное железнодорожное начальство дало прямую разнарядку подчиненным, сколько нужно собрать людей. Но на этом любители российского президента не остановились. Уже созданы два общественных движения «За Путина» и «В поддержку президента». А в эти выходные должен состояться форум поклонников Владимира Путина во Владикавказе. Российские и иностранные масс-медиа, комментируя происходящее, говорят о нарождающемся культе личности Владимира Путина, который насаждается сверху, но на местах пока воспринимается без особого восторга. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
Кстати, Союзы правых сил запретили проводить 4 ноября в Москве митинг против культа личности Владимира Путина. В пятницу партия получила официальный отказ мэрии столицы на проведение митинга на Васильевском спуске, приуроченного ко Дню народного единства. На этом месте состоится митинг прокремлевского движения «Наши». Таким образом, СПС стала единственной партией, чья массовая акция 4 ноября запрещена. О завтрашних акциях в российской столице расскажет корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В День народного единства в Москве состоится 8 митингов. На площади Революции, на Васильевском спуске, на проспекте Академика Сахарова, набережную Тараса Шевченко выделили для шествий и митингов националистических движений. Их представители объединились в оргкомитет русского марша. Собственно, объединение условно маршей, как и оргкомитетов, два, объяснил помощник руководителя Центра общественных связей движения против нелегальной эмиграции Игорь Пудовкин.
Оргкомитет один русского марша, он действует уже 3 года. Никакой путаницы, никаких разногласий в этом оргкомитете нет. А есть один политик, Бабурин, который в этом году решил на теме русского марша немножко себе поднять очков. Но я думаю, что у него ничего не получится. Мы его пригласили, кстати, на нормальный русский марш, который пройдет. Вот, не знаю, как он отреагирует на это. Он подал заявку какую-то вторую параллельную. То есть это фактически один человек, политик, который хочет представить как себя как руководителя русского марша, что абсолютно не имеет под собой ничего настоящего.
Соратник Сергея Бабурина по партии «Народный союз» Виктор Алкснес, депутат Государственной Думы и руководитель оргкомитета второго вечернего марша.
Единственной организацией, которая проводит русский марш, и так это написано в заявке, является моя родная партия «Народный союз». Тот оргкомитет планировал и проводит шествие торжественное. Они всячески отсвечиваются, что это русский марш, в этом случае в официальных документах. Вас приглашают на первомайскую демонстрацию, скажем так, или просто на прогулку по Москве, ну вот в этот день. Есть разница? Поскольку русский марш – это тема достаточно такая скользкая, и власть смотрит косо на подобные вещи, все боятся официально заявить, что они проводят русский марш. В этом случае в документах, поданных с уведомлением о проведении шествий. И мы единственная политическая организация, которая в своей заявке написала, что мы 4 ноября проводим русский марш. Ни одна другая организация в Москве 4 ноября русский марш больше не проводит. В своей заявке не указывают, что они хотят провести русский марш. Я хочу пожелать им провести успешное шествие праздничное, но не исключаю, что возможно там разные у них варианты.
В этом Игорь Пудовкин не спорит с Виктором Алкснесом.
Более такое активное какое-то мероприятие, понятно, оно более молодежное, более такое динамичное.
Но ссылается на пресс-конференцию в ГУВД Москвы.
Договорились, мы ему пообещали полное соблюдение закона и потребовали того же. Беспрецедентное давление в этом году оказывается на одного фактически человека и на его семью, это вот Александра Белова, кого хотят по какому-то надуманному предлогу судить, дать 15 суток. Ситуация следующая. Сотрудники СОБРа его постоянно охраняют, он в 33-й городской больнице находится с аритмией и с повышенным давлением. Проходит небольшой курс лечения. Есть силы, заинтересованные в том, что его на марше не было.
Имели. Милиция и организаторы марша не исключают, что в ходе акции возможны провокации, но для их предотвращения стороны работают в тесном сотрудничестве. Красная площадь и мавзолей Ленина для посещения будут закрыты 4, а также 7 ноября. В День народного единства на Красной площади ожидается возложение венков и цветов к памятнику Минину и Пожарскому, а 7 ноября пройдет торжественный марш по случаю 66-летия исторического парада 1941 года, с которого войска уходили на фронт. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Москва.
Режим в Беларуси один из самых репрессивных в Европе, заявила президент Международной Федерации прав человека Сухайра Билхассен на пресс-конференции в Минске по итогам своего визита в Белоруссию. За 3 дня визита ни один белорусский чиновник так и не пожелал встретиться с правозащитницей. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Международная федерация прав человека – влиятельная правозащитная организация, объединяющая более 140 правозащитных структур из разных стран мира. За последние 25 лет федерация организовала порядка 1500 миссий в страны, где существуют проблемы с соблюдением прав человека. Очевидно, что современная Беларусь является именно такой страной, о чем и сказала президент федерации Сахайра Билхассен на итоговой пресс-конференции в Минске.
Je voulais venir dans un pays européen.
Я хотела посетить эту страну, в которой политический режим самый репрессивный в Европе. В Европе Белоруссия – черное пятно, и эта ситуация ненормальная. Меня впечатлило, что в Белоруссии не остается никаких сфер для свободы в обществе, поскольку даже мелкие предприниматели подвергаются давлению со стороны власти. Нужно быть внимательными к 4 ноября, к социальному маршу, чтобы не дать случиться репрессиям.
По мнению президента Международной Федерации Прав Человека, европейское сообщество прилагает недостаточно усилий для того, чтобы исправить ситуацию с правами человека в Беларуси. Нужно поддержать деятельность правозащитных и других негосударственных организаций, которые работают в Беларуси фактически в полуподпольном состоянии, считает Белхасин. Кроме того, по ее словам, нужно мобилизовать европейское сообщество для того, чтобы все узники совести в Беларуси были освобождены. Сейчас в Беларуси международным сообществом признаны 4 узника совести. Это Дмитрий Дашкевич, Артур Финкевич, Андрей Климов и Александр Козулин. За 3 дня своего визита госпожа Белхасин встретилась с белорусскими правозащитниками, в том числе с председателем правозащитной организации «Весна-96», которую власти лишили регистрации. Кстати, руководитель «Весны» Олесь Беляцкий в этом году был кандидатом на Нобелевскую премию мира. Во время своего визита госпожи Белхасин так и не удалось встретиться ни с кем из белорусских официальных лиц. Она высказала желание побеседовать с представителями 4 министерств – юстиции, информации, иностранных и внутренних дел. Представители МИДа, используя все свое дипломатическое мастерство, отвечали журналистам, что просьба Белхасин изучается, и это зависит от рабочего графика сотрудников министерства. А вот помощник министра информации Виктор Козлов заявил без всякой дипломатии.
У нас такие встречи не запланированы. По одной простой причине, что у руководства есть ранее принятые на себя обязательства. В их обращении к министерству написано, что они хотели бы обсудить с нами вопросы прав человека. Мы не видим темы для разговоров. Не то ведомство.
Президент Международной Федерации Прав Человека так прокомментировал поведение белорусских чиновников.
Им есть что прятать, поэтому они и не встретились. Я хотела говорить про конкретные случаи, а слушать горькую правду не совсем приятно. Они не хотели оказаться в ситуации, когда нужно оправдываться и искать какие-то аргументы.
Сухарь Белхасин также заявила, что Международная Федерация Прав Человека создаст комитет в поддержку Андрея Климова. По ее словам, случай с осуждением Климова за статью, размещенную в интернете, является беспрецедентным. Она заявила, что намерена поставить опрос о белорусских политических заключенных в Комитете по правам человека и Комитете по пыткам ООН. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и прежде чем мы продолжим нашу программу, напомним, что сегодня в эфире с 7 до 9 часов вечера итоги недели с Дмитрием Волчиком. Взрыв автобуса в Тольятти, детали и версии. Партия Путина отказалась от предвыборных дебатов. Грузинская оппозиция бросила вызов президенту, и прошел год со дня отравления Александра Литвиненко. Таковы темы программы «Итоги недели». В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Чечне ранен милиционер. 2 милицейские автомашины были обстреляны в ночь на субботу на дороге Грозный-Аргун. Власти Дагестана заявили, что ими предотвращены покушения на местного религиозного деятеля и высокопоставленного сотрудника МВД республики. Задержано 8 подозреваемых. С сегодняшнего дня в России начинается предвыборная агитация в СМИ. До 6 ноября в эфире будет платная политическая реклама, поскольку в соответствии с законом бесплатный эфир государственных телерадиокомпаний можно использовать лишь в рабочие дни. ОБСЕ направит своих наблюдателей на думские выборы в России, несмотря на беспрецедентные ограничительные условия, продиктованные Москвой. Массовый митинг протеста в Тбилиси будет продолжаться до тех пор, пока президент Грузии не выполнит требования народа, об этом заявляет оппозиция. Она настаивает на проведении досрочных парламентских выборов, изменении избирательного кодекса и освобождении политзаключенных. В Пакистане исламские боевики заявили о захвате 2 полицейских участков в северо-западном районе Сват. Власти пока никак не комментируют эту информацию. Уже больше недели в долине Сват продолжаются вооруженные столкновения между силами безопасности. В Северной Корее в понедельник начнутся работы по остановке ядерного реактора. Об этом сообщил специальный посланник США Кристофер Хилл. На юге Мексики около 800 тысяч лишились крова из-за сильнейшего наводнения. Власти при помощи ВВС перебрасывают в зону бедствия гуманитарную помощь. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Афганистан с неожиданным визитом. Цель ее поездки в Кабул – переговоры с президентом страны Хамидом Карзаем. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И далее в программе «Свобода в полдень» обзор публикаций информационных сайтов. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Холодная война понарошку. Александр Гольц на сайте ежедневного журнала анализирует заявление Владимира Путина на саммите России-ЕС в Португалии. Напомню, что Путин, в частности, сравнил нынешние споры вокруг системы ПРО в Центральной Европе с Карибским кризисом 45 лет назад.
Удивительно, что на, очевидно, некорректные параллели Путина потянуло как раз тогда, когда Вашингтон сделал ясные шаги к компромиссу. Министр обороны США Роберт Гейтс, находясь в Чехии, заявил, что США могут отложить приведение в действие системы противоракетной обороны в Чехии и Польше до того момента, когда будет достоверно установлено наличие угрозы со стороны Ирана. Министр также предложил договориться о допуске российских офицеров в связь на американские объекты ПРО в Чехии и Польше в обмен на согласие Москвы на развертывание американской системы. Однако российские официальные лица совсем не порадовались своей очевидной дипломатической победе. Министр иностранных дел Сергей Лавров холодно заметил, что вокруг ПРО слишком много устных комментариев, а Москва, между тем, так и не получила американских предложений в письменном виде.
На самом деле очевидно, что Москва совсем не заинтересована в достижении компромисса по ПРО. Кремлю нужен постоянный вялотекущий конфликт США по проблемам ядерных вооружений и противоракетной обороны, полагает Александр Гольц.
Создается впечатление, что российский руководитель намеренно хочет вернуть взаимоотношения двух стран и в целом взаимоотношения России и Запада к повестке дня холодной войны. Изобразить такую холодную войну понарошку. Российским руководителям кажется, что таким образом они поднимают авторитет страны, возвращают ей статус великой державы. На самом деле это не так, потому что все эти игры с ядерным оружием имеют смысл только при одном условии. Если ваши партнеры или контрпартнеры верят в ваше безумие. Владимир Путин пока что доказал Западу, что он рациональный лидер. И несмотря на все вот эти зловещие заявления, он пугает, а никому не страшно. Ну, по крайней мере, пока.
Александр Гольц, публикация на сайте ежедневного журнала. Сарказм и усталость. В назначении Дмитрия Рогозина постоянным представителем России при НАТО примечательно лишь одно – вновь продемонстрированная хозяином Кремля способность принимать кадровые решения, которые шокируют на первый взгляд, но уже на второй кажутся естественными, пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов на сайте «Газета.ру».
В отличие от большинства его единомышленников по националистическому лагерю, напоминающих персонажей провинциального балагана в псевдорусском стиле, Рогозина легко представить себе депутатом парламента любой западноевропейской страны. Современная Европа знает немало респектабельных ксенофобов популистского толка, которые виртуозно владеют искусством публичной полемики и умело балансируют на грани политического фола. По мере усугубления миграционных проблем и замедления экономического развития Старого Света, подобный тип станет там даже более востребован, чем сегодня. С точки зрения международного поведения Москвы, назначение Дмитрия Рогозина тоже более чем логично и всецело отвечает духу суверенной демократии.
Специфическое чувство юмора Владимира Путина формирует не тот образ, в котором нуждается российская политика, уверен Федор Лукьянов.
Он, во-первых, демонстрирует, ну, некоторое высокомерие в отношении партнеров. Временами действия партнеров действительно вызывают массу негативных чувств, но, тем не менее, как-то по негласным правилам мировой политики демонстрировать чувства не принято. И чувства демонстрируют как раз те, кто в своих силах не уверен. Во-вторых, конечно, в современном мире получается так, что форма и стиль оказываются практически важнее, чем содержание. И поэтому вот тот политический стиль, который выработался у Владимира Путина, чем бы он ни был вызван, он влечет за собой определенную политическую реакцию. И реагирует-то в основном, когда сейчас очень много пишут о России, о государстве не очень понятном, не очень предсказуемом, поэтому опасном, реагирует в основном не на то, что говорит президент Путин, а то, как он говорит. Потому что как только начинают разбираться, а что, собственно, он сказал, выясняется, что ничего такого уж страшного там не было, и даже есть масса их здоровых, позитивных идей, в всяком случае здравый смысл там всегда присутствует, но вот эта форма, она перебивает все. А тем более, что стереотипы живы у всех, и они легко очень возрождаются при любом поводе, то давать эти поводы, в общем, совершенно не обязательно.
Федор Лукьянов о назначении Дмитрия Рогозина представителем России в НАТО и внешнеполитическом стиле Владимира Путина. Сайт «Газета.ру».
Рубрику «Политику онлайн» подготовил мой коллега Андрей Шароградский. Группа испанских парламентариев потребовала от правительства вернуть государству недвижимость, которой владеют наследники диктатора Франко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Правительство Испании должно составить перечень объектов недвижимости, находящихся у наследников диктатора, тех замков, доходных домов и особняков, которые последний незаконно присвоил в период своего правления, и вернуть эту собственность государству. Отмечается в заявлении депутатов от Объединенной Левой Коалиции, которое было поддержано многими другими парламентариями. Инициатива отобрать у наследников имущество возникла после того, как семья Франко отказалась выполнить требования регионального правительства Галисии, исторической и административной области северо-запада страны, допускать два раза в месяц экскурсантов в бывшую летнюю резиденцию диктатора в Пасо-де-Мирас, памятник архитектуры XIX столетия. Согласно испанскому законодательству, частные лица, владельцы строений, представляющих культурно-историческую или архитектурную ценность, обязаны пускать экскурсантов в свои владения, говорит депутат Жуан Эррера. В первую очередь следует составить список недвижимости семьи Франко, ведь поместье Пасо де Мирас – это лишь верхушка айсберга. У них имеются дворцы Канто дель Пико и Корниде, земельные владения, в том числе поместье Валь де лас Фуэнтес. Во-вторых, следует предпринять юридические шаги, направленные на возвращение всей этой собственности государству. Семейство Франко ныне состоит из его дочери Кармен и ее семерых детей, внуков диктатора. Стоимость унаследованной ими крупной недвижимости, которая, впрочем, никогда не подвергалась аудиторской проверке, превышает, по некоторым источникам, 600 миллионов евро. Кроме того, во владении наследников Франко находятся и другие, более мелкие поместья, особняки, доходные дома и подземные стоянки, что позволяет им вести безбедный и свободный образ жизни рантье, ведь никто из внуков Франко никогда не работал. Сегодня они напоминают о себе испанскому обществу в основном скандалами. То старшая внучка, 56-летняя Кармен, в очередной раз разведется и сразу выйдет замуж, или начнет непристойно отплясывать в каком-нибудь телешоу. То младший внук изобьет любовницу, накачается кокаином и попадет в полицию. Кроме недвижимости, в распоряжении наследников находятся и подарки от государства и частных лиц, полученные Франко за почти 40-летнее пребывание у власти, в основном произведения живописи и ювелирные изделия на общую сумму в миллионы евро, говорит историк Марьяно Санчес, автор книги о богатствах семьи Франко. Франко, как известно, получал подарки на еженедельных аудиенциях по вторникам во дворце Пардо. Все подарки, а по протоколу положено было дарить по меньшей мере серебряную посуду, Франко оставлял себе, и никто никогда не подсчитывал их стоимость. Как считает Марьяно Санчес, недвижимость Франко получена незаконно. Она либо конфисковывалась у прежних владельцев, как было с поместьем Пасо де Мейрас, либо приобреталась за гроши казной и преподносилась в дар диктатору его высокопоставленными прихлебателями. Испанские СМИ пишут, что наследники Франко присвоили себе даже часть государственного архива, документы из которого потихоньку продают на международных аукционах в других европейских странах. Но подлинным золотым дном для семьи стало огромное поместье Валь-де-Лас-Фуэнтес под Мадридом, часть территории которого в последние годы продается под строительство жилья, что приносит миллионные доходы. А современная испанская демократия проявляет к ним непонятную многим терпимость, Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И о новостях культуры их представит Игорь Померанцев.
Голливудские сценаристы впервые за последние почти 20 лет намерены объявить забастовку, так как считают, что кино и телекомпании платят им слишком низкие гонорары за видеопродукцию, а распространение через новые носители не оплачивается вовсе. В гильдию американских кинодраматургов входят 12 тысяч человек. Из них на заседании, состоявшемся в четверг, присутствовали 3 тысячи человек. Решение о проведении забастовки уже принято, так что участники заседания обсуждали главным образом технические и процедурные детали запланированной акции. На этой неделе в Берлине в рамках джазового фестиваля выступает группа еврейских и мусульманских музыкантов из Алжира, Марселя и Парижа. Они дадут 20 концертов. Музыканты играют еврейско-арабские мелодии в стиле хааби, популярного в Алжире. В Пекине открывается частный центр искусств. Владельцы центра – бельгийцы. На первой экспозиции будут представлены 137 работ китайских художников новой волны, возникшей в 80-е годы прошлого века в условиях оттепели и либеральных экономических реформ. Руководители еврейской общины Польши объявили о решении построить в бывшем еврейском гетто Варшавы рядом с синагогой стеклянный небоскреб. В новом здании разместятся молельный дом, кошерный ресторан и коммерческие заведения. Реализация проекта направлена на возрождение еврейской жизни в Польше. Община надеется, что столичные власти не будут препятствовать строительству небоскреба. Еврейская община Польши насчитывает от 5 до 6 тысяч человек. Всего в стране проживают около 30 тысяч граждан еврейского и польско-еврейского происхождения. Дон Имус, знаменитый американский теле- и радиоведущий, которого иногда называют «Радио Распутин», возвращается в эфир. Полгода назад его уволили из корпорации CBS за расистские и сексистские высказывания. В частности, он назвал в прямом эфире темнокожих баскетболисток команды университета Рутгерс «нечесанными шлюхами». С 3 декабря Дон Имус будет вести утреннее шоу радиокорпорации «Цитадель» в Нью-Йорке. Передачи «Цитадели» ретранслируют 240 радиостанций Америки. В некрологах, посвященных умершему в Москве хореографу Игорю Моисееву, западные информационные агентства подчеркивают, что Моисеев знакомил Запад с русской культурой в разгар холодной войны, и концерты его коллектива всегда встречали и провожали бурными аплодисментами. Он также поразил Америку своей интерпретацией рок-н-ролла и американской кадрили.
С новостями культуры, которые подготовил Игорь Померанцев, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне ранен милиционер. Две милицейские автомашины были обстреляны в ночь на субботу на дороге Грозный-Аргун. С сегодняшнего дня в России начинается предвыборная агитация в средствах массовой информации. В Тбилиси продолжается массовая акция протеста оппозиции. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И экономические итоги уходящей недели подводит наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России по итогам 2007 года составит от 10,5% до 11%, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли страны. Как сообщалось ранее, темпы роста потребительских цен в России с начала года по состоянию на 22 октября составили 8,9%, уже превысив официальный прогноз правительства и Центрального банка, установленный на уровне 8%. Президент России подписал закон об увеличении базовой части трудовой пенсии, не зависящей от трудового стажа пенсионера, на 300 рублей с 1 декабря 2007 года. Последний раз базовая часть трудовой пенсии была увеличена с 1 октября с 900 до 1260 рублей в месяц. При этом планировалось, что эта индексация пенсий станет последней в 2007 году. Следующее повышение размеров пенсии в России, согласно закону, произойдет 1 августа 2008 года. Тогда базовая часть трудовой пенсии будет увеличена еще на 234 рубля или на 15%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря 2007 года увеличится до нового рекордного уровня и составит $275.40 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет $250.30. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В сентябре и в октябре средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила $76.70 за баррель или примерно $560 за тонну. В России вступил в действие закон о порядке выкупа земельных участков под приватизированными предприятиями. Ставка выкупа составит 2,5% от кадастровой стоимости земли, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где она установлена на уровне 20%. Если собственник предприятия не может выкупить землю, закон разрешает взять ее в аренду, причем годовой размер арендной платы не должен превышать 2% ее кадастровой стоимости. Срок оформления земельных участков в собственность или аренду установлен до 1 января 2010 года. Крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON предложила выкупить оставшиеся примерно 29% акций компании ОГК-4, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. В сентябре E.ON выиграла конкурс по продаже принадлежащей государству 60% акций ОГК-4, а затем докупила еще почти 10%. Общий объем этой сделки составил в пересчете почти $6 миллиардов, что делает ее крупнейшей в истории российской электроэнергетики. Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, направила предложение о выкупе почти 63% акций компании ОГК-5, также созданной в рамках реформы электроэнергетики. Первый пакет акций ОГК-5, примерно 25%, Enel приобрела на аукционе в начале июня, а на прошлой неделе она увеличила свой пакет почти до 37%. После того, как доля участия Enel в капитале ОГК-5 превысила 30%, компания по законодательству обязана предложить выкуп всех оставшихся акций. Если Enel завершит эту сделку, ОГК-5, объединяющая тепловые электростанции в центральном регионе и на Урале, станет первой в российской электроэнергетике генерирующей компанией, полностью принадлежащей зарубежным владельцам. Разрешение на проведение сделки уже дала Федеральная антимонопольная служба России. Правительство России на этой неделе временно, сроком на 6 месяцев, снизило с 15 до 5% импортные таможенные пошлины на подсолнечное, соевое и рапсовое масло, а также на некоторые виды овощей – морковь, свеклу и белокочанную капусту. Ранее такое же снижение ввозных таможенных пошлин было произведено на молоко и молочную продукцию. Вместе с тем, в стране уже 10 дней действует соглашение ведущих производителей продовольствия и торговых сетей о замораживании цен на основные продукты питания. Насколько оправданным было это решение? Об этом главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я бы вообще не говорила про эффективность такой меры. То есть единственный результат, который от такой меры можно ожидать, это что инфляция в этом году, может быть, уложится в, не знаю, там в интервал от 10 до 11%. Пока, в общем, это тоже такие достаточно грубые предположения, потому что видите, что динамика цен малопредсказуема. Но я хочу сказать, что именно как мера там антиинфляционной политики замораживания цен, конечно, такой меры назвать просто нельзя. То есть это просто временная отсрочка. Поэтому на долгосрочную динамику цена, она вообще не сказывается.
А для рынка, для продовольственного, насколько такие меры эффективны? Вот сейчас уже приходит сообщение, что наоборот начинается ажиотажный спрос на вот эти вот продукты и не только на эти продукты.
Вы знаете, откровенно говоря, мне кажется, что ажиотажный спрос, это может в какой-то степени такое наследие советского периода, когда у нас действительно многие боятся, что сразу вслед за заморозкой цен просто товары исчезнут. То есть мне кажется, что там с точки зрения какого-то спекулятивного поведения, ну, это мало осмысленно, потому что, в общем-то, там идти потом перепродавать там масло, молоко или что-то еще, вряд ли, наверное, люди будут. Но в целом, конечно, вот это контроль за ценами, просто желание показать статистическую инфляцию, оно действительно порождает такое не совсем здоровое поведение. Ну, опять-таки, я еще раз повторюсь, что мне кажется, единственная цель таких мер – это просто уложиться в некоторые показатели, приемлемые более-менее показатели инфляции по итогам этого года, не более того.
То есть вы хотите сказать, что это в большей степени сделано для достижения каких-то макроэкономических целей правительством, чем для людей?
Безусловно, потому что на самом деле самое главное в антиинфляционной политике, это во всех странах, это управление инфляционными ожиданиями. Потому что самое главное, это чтобы население знало, что динамика цен, она остается под контролем, и она в некотором тренде. Совершенно понятно, что замораживание цен, оно никоим образом на инфляционные ожидания положительно не влияет, потому что наоборот, скорее люди ожидают, что сейчас цены заморозили, а потом они могут подскочить. То есть это создает некую ситуацию нервозности и неопределенности. Соответственно, любые меры, которые на инфляционные ожидания положительно не сказываются, их просто нельзя отнести к эффективным мерам антиинфляционной политики.
И мой последний, может быть, вопрос. Вот цены, как объявлено, заморожены до 31 января. Дальше что будет?
Дальше я больше чем уверена, что как бы это замораживание цен будет снято, и это значит, что если к тому времени нам повезет и на мировых рынках тенденция по росту сельскохозяйственных цен изменится, и они начнут снижаться, тогда это будет означать, что внутренние цены могут остаться просто на тех уровнях, на котором были. Если к тому времени мировые цены будут продолжать расти, то это означает, что внутренний рынок России тоже последует за мировым рынком.
Это была главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
С Натальей Орловой беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Московский дом журналистов пока продолжает свою работу, несмотря на вынесенное Пресненским судом столицы решение приостановить деятельность в связи с нарушением правил пожарной безопасности. Пожарная инспекция в ходе проверки здания выявила около сотни нарушений. В Союзе журналистов России и Фонде защиты гласности полагают, что причиной проверки и последовавшего обращения в суд стала проведенная в Домжуре конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Об этом и о судьбе Московского дома журналистов мой коллега Михаил Соленков беседовал с председателем Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым.
После того, как было объявлено решение Пресненского суда, дом журналистов продолжает функционировать? Он работает?
Да, он пока работает, пытается выполнить хотя бы большую часть предписаний, которые дала пожарная инспекция. Дело заключается в том, что список необходимых, по мнению пожарных, действий, видимо, неисполним вообще нигде и никогда. То есть, в общем, люди не должны заниматься ни работой, ни чем бы то ни было, они должны только обеспечивать пожарную безопасность вверенного им помещения. Если они этим займутся, то им на год занятий хватит, не говоря уже о том, что все средства, которые в той или иной степени может заработать дом журналиста, на это уйдут, и еще надо будет добавлять. Значит, во-вторых, природа этого пожарного визита, она начинается ведь не с пожара. Она начинается с того, что дважды в течение месяца помещение дома журналистов было предоставлено «Другой России». Был прислан запрос относительно финансовых документов, связанных с проведением мероприятий только в дни, когда там была «Другая Россия». Когда там были Мироновская партия, КПРФ, Яблоко или СПС, это никого не волновало. То есть там буквально из всего перечня политических и других встреч, которые проходили в доме журналистов, было выбрано два, которые были напрямую связаны с «Другой Россией». И именно по этому поводу от них требовалось объяснение. Значит, когда они отказались давать такого рода объяснения, потому что, согласитесь, что довольно странно давать объяснения по поводу двух выдернутых из контекста мероприятий. Вот тут-то и возникли тогда пожарные претензии, которые на сегодняшний день являются камнем преткновения.
Но, несмотря на это, я так понимаю, что руководство дома журналиста как-то пытается им соответствовать. Им удалось договориться с пожарными?
Оно не отрицает того, что там могут быть какие-то упущения, и старается эти упущения восполнить. Это нормальный процесс, который происходит везде. Значит, то, что по этому поводу было подано в суд, это опять свидетельствует о том, что те, кто занимается пожарной инспекцией, очень торопятся закрыть помещение и сделать его пожаронеопасным на весь срок проведения выборов.
Вы, наверное, слышали, да, что в Европе случившееся с домом журналиста связали с выборами и едва ли не заявили, что это давление на журналистов.
Ну, насчет давления на журналистов я сильно сомневаюсь, но то, что количество возможностей для журналистского дома постарались максимально ограничить, и это, безусловно, связано с выборами. У меня по этому поводу нет ни малейших сомнений.
А можете вот чуть подробнее здесь сказать, почему? Ну, я так понимаю, что Домжур был одной из самых либеральных площадок.
Домжур дает, в принципе, возможность встречаться, там не такой большой зал, но там дает возможность встречаться любым партиям в той или иной степени, связанным с оппозицией, которых устраивает этот достаточно незначительный по размеру зал. Это и возможность проведения собраний, там газета «Другая Россия», и возможность проведения собраний с коммунистами. Ну, в общем, короче говоря, партии не самого массового порядка, но «Единая Россия» этот зал мал. Количество людей, которые они хотят видеть и которые хотят их видеть, намного превосходит возможности Дома журналистов. Поэтому это, безусловно, зал приемлющий, ну, скажем, условно говоря, оппозиционные или околооппозиционные партии. Вот, собственно говоря, и вся природа этого дела здесь и очевидна. Двух мнений, по-моему, тут даже быть не может.
Алексей Кириллович, я так понимаю, что за Дом журналиста московские журналисты или российские журналисты будут бороться до конца, и как вот в ситуации с Союзом, созданием Союза журналистов, который ведь удалось отстоять, да?
Ну, во всяком случае, иска не последовало. Я не могу сказать, что его удалось отстоять. Как говорится, все в нашей стране, все возвращается на круги своя, и даже политика у нас идет по спирали. Так что в этом смысле сказать, что то, что случилось накануне Конгресса, может вернуться в любую минуту. Так что представить себе, что это окончательное решение, я лично в это не поверю. Я считаю, что это может вернуться и может быть чрезвычайно тревожным фактором. Ну, как говорится, у нас столько тревожных в этом смысле звонков, а это один из них.
То есть я так понимаю, что судьба помещений Союза журналистов на Зубовском бульваре, она тоже под большим вопросом?
Она тоже может оказаться под вопросом в любую минуту.
Говорил председатель фонда защиты гласности Алексей Симонов, и с ним беседовал мой коллега Михаил Соленков. Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут в эфир выйдет программа «Ваше здоровье», которую ведет Ольга Беклемищева. А мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основная версия – это теракт совершен.
Слышали сильный взрыв. И сразу пошли скорые помощи.
Мы категорически против того, чтобы была замена миротворческих сил на любые другие.
Одна из этих машин ушла за 8 миллионов 100 тысяч долларов. Абсолютный мировой
рекорд. Лицам, пострадавшим от диктатуры, будут выплачены компенсации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.